Сейчас, спустя 10 лет со дня смерти Бориса Березовского, можем ли мы, прежде всего, уверенно сказать о том, что это было самоубийство, как об этом сообщалось с самого начала?
Нет, не можем, потому что официальная позиция выражена британским расследованием судебным, дознанием, и там судья пришел, оставил вопрос открытым и сказал, что нет никаких свидетельств о том, что это было убийство, но с другой стороны исключить это нельзя. И поскольку показания давали разные эксперты, в результате вопрос остался открытым. Я всегда склонялся и продолжаю, в общем, к версии самоубийства по ряду причин, но сейчас я уже склоняюсь меньше. Главное, одна из главных причин, почему я думал, что это самоубийство, это потому что я не видел у Путина на тот момент никакого мотива убивать Березовского. Он был, в общем, сломлен. Он проиграл суд Абрамовича, разорился, находился в депрессии и никакой угрозы уже не представлял для Путина. Но это предполагает как бы рациональное отношение к вопросу. А сейчас, после всего, что произошло, видно, что Путин человек нерациональный, что он действует в основном, идет на поводу своих порывов и импульсов и эмоций. И поэтому, в общем, что он ненормальный, и прогнозировать его поведение как бы с позиции нормального человека нельзя. Поэтому вопрос мотива здесь как бы отпадает. Так что вопрос остается открытым.
Вы говорите, что Березовский был сломлен, и многие так характеризовали его в последние месяцы жизни. А мог ли Березовский вернуться, что называется, таким, как мы его привыкли видеть в лучшие годы?
Я думаю, что да, потому что в тот момент как бы созвездия сошлись не в его пользу. У него были финансовые серьезные затруднения после проигрыша иска Абрамовича. По нему очень сильно ударило то, что английский судья признал его показания неправдивыми и по существу обвинил его во лжи. И потому что, так сказать, он видел себя лузером. Помимо этого, у него были явные совершенно симптомы клинической депрессии. Если бы он перешел через этот период, я уверен, что он восстановился, как и другие люди в таких ситуациях. Это вопрос, в общем, медицинский. Но если посмотреть на это дело как бы с моей колокольни, я думаю, что доведение до самоубийства и в конечном счете то, что с ним произошло в суде, это, конечно же, происки Кремля, несмотря на то, что английская судья здесь была замешана, как потом выяснилось, у нее были конфликты интересов. И, в общем, так было, что был плохой период. Я уверен, что сейчас он бы, как птица Феникс, восстал из пепла и был бы, так сказать, в ряду тех, кто помогает Украине и все такое прочее.
Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас, конечно, все смотрим сквозь призму войны и сквозь призму того, к чему пришел Владимир Путин. Березовский один из тех, кого называли как бы творцом Владимира Путина, создателем его или тем, кто привел его к власти. Сам Березовский, по-моему, тоже, в общем, особенно не сопротивлялся такой характеристике. А насколько во Владимире Путине, в создании Владимира Путина, сколько было вклада Березовского?
Был, конечно, вклад, но это был не, он был не единственный и не главный. Так сказать, идею и выдвижение Путина в преемники, она исходила от ближайшего окружения Ельцина. Это Татьяна Дьяченко в первую очередь и Валентин Юмашев, плюс Волошин, плюс Роман Абрамович и Березовский, безусловно, был в этой группе, и они все несут коллективную ответственность. Что касается конкретного вклада Березовского, то это, конечно, роль ОРТ не столько в победе Путина на выборах, сколько в победе Отечества «Вся Россия». То есть в победе единства над Отечеством «Вся Россия» вот, на парламентских выборах 99 года. Это была целиком его операция. Но я должен сказать, что из них, из всех, он был первым, кто понял, что такое Путин, покаялся, и остаток жизни, 13 лет после того, как он уехал в Великобританию, посвятил себя, всю свою энергию, все свои деньги на то, чтобы исправить эту ошибку, которую он называл главной ошибкой своей жизни. И был, пожалуй, ну, по крайней мере, в первые годы самым последовательным и яростным противником Путина. И поэтому это было еще до Немцова и до всех остальных, кто, так сказать, до оппозиции, и как мы ее знаем сейчас. Поэтому я думаю, что, так сказать, это неоднозначная ситуация. Да, он ошибся, он признал свою ошибку, он покаялся, он пытался ее исправить по мере возможности, поэтому я не судил бы его слишком строго.
Имя Березовского, особенно на, так сказать, начальных этапах его деятельности во власти или близко к власти, связывают с рядом заказных убийств. Что мы можем сказать сейчас по этому поводу? Есть ли какие-нибудь основания думать, что Борис Березовский причастен к чему-либо из этого?
Ну, во-первых, я не знаю, про какие заказные убийства вы говорите. Во-вторых, я его знал лично много лет, и я его знал лично до того, как он уехал. Работать я с ним стал после того, как он уехал, собственно, меня привлек в свои структуры, когда он перестраивал их на борьбу с Путиным. Но нет, он не убийца, он никогда такого не делал. Он был вполне нормальный человек нашего круга, и те, кто приписывает ему всякие такие страшные вещи, я думаю, являются жертвами кремлевской пропаганды.
Это интересная штука насчет кремлевской пропаганды, в том плане, что мы-то себе представляем, что кремлевская пропаганда, ну, во всяком случае, на полную катушку начала работать, условно говоря, там, с 2014 года или, может быть, чуть-чуть раньше. Но на самом деле я просто вспоминаю и ОРТ при Березовском даже в свое время. Это же тоже была пропаганда, хотя, наверное, ее было не сравнить с нынешней. Но тогда, согласимся, закладывались некоторые основы того, что мы сейчас едим полной ложкой абсолютно. И Доренко, и там Невзоров, я не знаю, в других программах. Давайте поговорим о средствах массовой информации и о роли Бориса Абрамовича в них.
Я думаю, что прежде чем говорить об отрицательной роли Бориса Абрамовича в средствах массовой информации, надо говориться о том, что его роль в политической жизни России была не только и не столько в этом, сколько в том, что он был последовательный противник спецслужб в российской политике, начиная с путча, когда реформаторам вокруг Ельцина удалось побить Коржакова, Барсукова и вот чекистских путчистов, начиная с того, где он был центральной фигурой партии мира, противостоявшей партии войны после Хасавюртских соглашений, и стал как бы главной мишенью силовиков, стремившихся к реваншу в Чечне. И, ну, как я уже сказал, после того, как он уехал, начиная с того, что он был одним из главным, пожалуй, самым крупным источником поддержки первого Майдана и дела Гангадзе, который привел к оранжевой революции, потому что он прекрасно понимал, что в Украине кроется секрет будущего, политического будущего России. Вот. А теперь можно, конечно, вернуться и к средствам массовой информации. Да, Совершенно верно. Он один из архитекторов использования телевидения, в первую очередь ОРТ, в политических целях, в борьбе против противоположной стороны. Началось это, опять же, в середине 90-х годов, когда группе реформаторов и олигархов, либералов и олигархов вокруг Ельцина противостояла, в общем, хорошо организованная и сильная медийная кампания коммунистов, которые контролировали все региональные СМИ. И вот тогда-то, собственно, и возникла идея отдать Первый канал олигархам, чтобы они могли противостоять региональным телекомпаниям, находившимся в руках коммунистической партии во время выборов 2005 года. А потом это уже пошло и покатилось, и, как мы знаем, вот война ОРТ и НТВ вокруг связи Инвеста, это были, в общем, олигархические интересы двух олигархических групп, и они, государство тут было вообще ни при чем. Ну и потом, когда они использовали, конечно же, Первый канал для того, чтобы побить, опять же, группу Примакова, Лужкова и коммунистов, противостоявших Путину на тех выборах. Это уже, так сказать, история. И, конечно же, Борис в этом сыграл огромную роль, как и во всем остальном. Но, опять же, говорю, что он понял, что он сильно ошибся, покаялся, и остаток жизни, все свои деньги, свою жизнь, собственно, положил на то, чтобы эти ошибки исправить после того, как он уехал в Лондон.
В 2007 году была такая история, он на Эхе сказал о том, что работает над силовым перехватом власти. Там тогда, я помню, это был чуть ли не первый случай, когда вот за слова прокуратуры, когда возбудила уголовное дело чуть ли не на следующий день, моментально. И настолько это было резонансно. А что, по-вашему, это было? Там потом, насколько я помню, Березовский как-то говорил, что он против насилия, и этот силовой перехват власти должен был пройти мирным путем. Вот. Но как вы думаете, что это было, и насколько осуществим был этот план?
Он имел в виду продолжение Майдана. Все это началось в 2003-2005 году, когда он истратил, наверное, $60 миллионов на поддержку оранжевой революции сначала и первого Майдана, оранжевой революции и группы Ющенко. Они, правда, потом от него отодвинулись, но это, так сказать, исторические факты, хорошо задокументированы. И у него в голове было то, что произошло в России в ходе демонтажа демократических институтов. Он, в общем, одним из первых пришел к выводу, что конституционным путем режим Путина в той форме, какой он сложился к 2005 и особенно 2006 году, когда был убит Литвиненко, режим Путина убрать нельзя, потому что конституционные механизмы не работают. И единственный способ – это революция. Революция, она, безусловно, силовой способ, хотя не обязательно кровавый. И когда он говорил эту фразу, он имел в виду, что он работал и пытался каким-то образом стимулировать процессы усиления, гражданского общества, вернее, радикального части гражданского общества. Опять же, я в этом очень большое участие принимал. Я помню, как мы обсуждали, допустим, как была свергнута диктатура Франко в Испании путем усиления гражданского общества в Испании, которое в конце концов и привело к падению фашистской диктатуры. То же самое он имел в виду. Он имел в виду, в общем, цветную революцию, российский Майдан.
Насколько я помню, продолжилась эта история, поскольку в 2012 году, то есть за год до смерти, он выступал с призывами к активному неподчинению властям, и даже, как мы инкриминировали, массовым беспорядком. Я так понимаю, что он до последнего надеялся на то, что в России, возможно, условно говоря, революция снизу.
Ну, конечно, и он не просто надеялся, он видел, что как бы все к этому идет. Ведь если мы вспомним, он ушел от нас в 2013 году, а до этого, за год, за полтора до этого, были все эти болотные митинги, когда казалось, что власть зашаталась как раз под влиянием акций, уличных акций городского образованного класса. И тогда, так сказать, подряд были Пусси Райот, Навальный появился и все такое прочее. Вот все в совокупности он это и имел в виду, когда говорил, что есть признаки, не просто надежда, а признаки того, что уличная активность в Москве просвещенного, образованного, демократического общества может привести к падению режима. Но вот не вышло теперь, как мы видим.
Я хотел еще спросить, знаете, бытовало мнение, может быть, оно тоже создано, я не знаю, кремлевской пропагандой. Многие политики так высказывались, называли Бориса Березовского политическим авантюристом, может быть, величайшим политическим авантюристом в истории современной России. А как бы вы охарактеризовали его сейчас?
Ну, я бы его... Он, безусловно, был авантюрной личностью, но его мотивация, ну, после периода первоначального накопления, то есть начала 90-х, когда были все эти приватизации и все прочее, а когда он занялся всерьез политикой, она была связана в том, что он получал, безусловно, большое удовлетворение от того, что он может... ну, что ли, влиять на ход событий, манипулировать процессами. Но я не думаю, что у него когда-либо были серьезные основания или намерения взять власть в свои руки, грубо говоря, прийти к власти. Он всегда работал на кого-то из политических фигур. Поначалу это были, ну, опять же, там реформаторы, Ельцин, Чубайс и все прочие. Потом это была семья, то есть группа вокруг Ельцина. Потом, после того, как пришел Путин, это были вот элементы гражданского общества. Очень много времени у него и сил ушло на либеральную Россию, если вы помните, был такой Сергей Ющенков, которого застрелили. То есть он всегда ставил на каких-то фигур. И это, в общем, его погубило, потому что он поставил на Путина, думая, что Путин управляем. Путин оказался неуправляем, и в этом была его ошибка.
Может, так получилось, что Борис Березовский, как вы сами говорите, всегда был противником, последовательным противником силовых структур и спецслужб, и он поставил на спецслужбиста?
Так конкретный спецслужбист по имени Владимир Владимирович Путин его обманул. Точно так же, как он обманул, по их собственному свидетельству, весь ельцинский круг. Вы думаете, Ельцин или там та же самая Дьяченко стали бы двигать Путина в президенты, если бы они знали, что он, допустим, вернет советский гимн или приведет с собой из Питера команду силовиков, которых поставят на ключевые позиции, когда они его выбирали и когда в преемники, и когда двигали в преемники, он был в доску свой. Они думали, что он, так сказать, заодно, что он весьма послушный и не очень амбициозный реформатор, один из людей Собчака. Вот. И то, что, придя к власти, Путин быстро сменил оперение и превратился в такую диктаторскую личность с диктаторскими наклонностями, было полным шоком для всех, для них, для всех, я уверен, для Ельцина в первую очередь. Вот. На эту тему сейчас спектакль вышел в Лондоне, замечательный, называется «Патриоты», где три главных героя – это Березовский, Путин Роман Абрамович. И главная там интрига такого шекспировского плана, где Березовский как бы знакомит Путина с ельцинским кругом, его пропихивает, поднимает его, вводит его в высший круг, в общем, его как бы ведет, он его ментор, он его как бы спонсор во власти. И потом, как только в тот момент, когда Путин оказывается у власти, у него походка изменяется, и манера речи изменяется, он скидывает свое обличье и обретает свое реальное обличье. Это правда, так и произошло. И я думаю, что в этом-то, собственно, Борис и видел свою ошибку. Так что это было не про Березовского, это было про Путина.
Читал насчет Абрамовича, упомянутого вами, что, в общем, он, ну, насколько я понимаю, был чуть ли не на побегушках у Березовского поначалу-то. Насколько велика роль Бориса Березовского в восхождении звезды Романа Аркадьевича?
Ну, Березовский взял Романа Аркадьевича в команду, когда у него не было, у Березовского, денег на залоговый аукцион по Сибнефти, а у Романа Аркадьевича они были, он занимался металлами там и прочими вещами. И он, собственно, и он доложил Березовскому вот необходимые несколько десятков миллионов, чтобы получить Сибнефть. И Березовский стал всюду двигать. И это действительно так. До того момента, мне как Сорос, у которого я в то время работал, говорил: Борис не понимает, что за человека он как бы двигает. Это им сказал он про Абрамовича. В тот момент, когда он получит на одну долю процента больше контроля над Сибнефтью, чем есть у Бориса, он его из этой компании выкинет. Это сказал проницательный Сорос.